Правда, и демоны гибли во множестве, рассыпаясь той же угольной пылью, которой они сюда ворвались. Однако погибали и их враги. Волк Фенрир встряхнулся, его бока и лапы оказались свободны, хоть и покрыты кровью. Завыл, прыгнул, завертелся, расшвыривая в разные стороны изодранные на куски туши чудовищ.
«Демоны, ваши слуги?»
— не удержался отец дружин.
«И да, и нет»,
— с неожиданной охотой ответили ему.
«Они часть великого плана того, что воздвигнется, когда не станет самого упорядоченного, а все прожившее в нем воплотится в новом Творце».
«Вот даже так?»
«Смейся сколько угодно, древний бог, но все на свете имеет свое начало и свой же конец. Наше сущее, что многие полагают вечным, тоже. Мы пришли в него последними. Мы — последняя мысль Творца. Мы должны, когда исполнятся все условия, завершить великий цикл, дать жизнь новой монаде, что, в свою очередь, когда-нибудь даст жизнь новому упорядоченному».
«А как же все, что живут здесь? Все миры, все смертные и бессмертные?»
«Бессмертных нет, древний бог Один. Бессмертен лишь Творец. Мы тоже уйдем вместе со всем упорядоченным».
«И вас это не волнует?»
«Мы лишь исполняем предназначенное. У нас нет свойственного живущим поодиночке страха перед тем, что вы называете смертью».
«Но мои сородичи...»
«Будут наслаждаться жизнью», — перебили его дальние. «До срока. Кажется, в ваших преданиях тот день назывался Рагнарёк».
«Да, и что?»
«А то, что потом исполнится вами же предсказанное, но не понятое. Появится новый Творец и новый мир. Все, как вы и говорили. Пойми, древний бог, мы не оскверняем себя ложью. Правда — сильнейшее оружие. Нам нет нужды врать, изворачиваться и что-то скрывать. Видишь, твои друзья уже наступают. Мы выполняем обещанное».
«Но, я так понимаю, что-то попросите и взамен».
«Нет, не попросим. Ты сам станешь сражаться теперь на нашей стороне, древний бог Один, ты и твои сородичи. Хедин и Ракот подобны плотине, что загораживает собой свободный бег потока. Мы призваны убрать эту преграду. А что до смерти сущего? Умирает ли малый ручеек, впадая в полноводную реку? И умирает ли эта река, впадая в океан?»
Ухмылка старого Хрофта, сумрачная и недвусмысленная, казалось, говорила: «У меня есть что вам ответить. Но какой смысл?» «Да, умирают», — хотелось сказать ему. «Унесенная в соленый океан рыба, привыкшая к жизни в реке, погибнет. И точно так же погибнут обитатели соленых морей, если вздувшиеся от невиданных половодий реки изольются в морские заливы огромными массами пресной воды. Жизнь, кипевшая в лесном ручейке, не сможет выжить в большой реке. Жизнь большой реки — лишь до границы океанских вод. Все имеет свой предел, свой исток и свое устье».
«Но это не значит, что надо дать умереть малому лесному ключу, склонившимся над ним папоротником, лягушкам и головастикам, тритонам, мелкой рыбешке, жукам и личинкам, водомеркам, стрекозам и вообще всем, кому щедро дарит возможность жить скромный ручеек, булькающий в глубоком овраге». Но вслух отец дружин ничего этого не сказал. Лишь сощурился, продолжая молча взирать на разворачивающуюся перед ним битву. Меж тем часть демонов сумела вмешаться и в схватку Ергохора с валом валящими духами. Крылатые существа зависали на миг над воронкой и рассыпались знакомой уже угольно-черной пылью. Пыль густой завесой оседала вниз, и серую муть словно пронзала бесчисленно аспидными стрелами. Ергохор уперся и перестал отступать.
«Теперь твоя дочь должна завершить дело», — услыхал старый Хрофт. «А потом придет самая главная подмога. Ждать совсем недолго».
Райна бежала по узкой золотой тропке.
Мировое древо поднималось перед ней во всей своей красе, исполинское, обнимающее ветвями все сущее, пребывая разом и далеко, и близко, за тонкой, почти неощутимой складкой реальности. Ветви раскинулись, казалось, от края и до края упорядоченного, равно прикрывая от вечного наката волн хаоса и устроенные миры среди бесчисленных звезд, и огненные бездны, где каждая частица, казалось, дышит как раз тем же хаосом. Великое древо и протянувшееся сквозь изнанку сущего корни. Незримые, оплетают они три источника магии, и не то питаемы ими, не то сами отдают им что-то. Теперь Райна четко видела пожар на месте призрачного двойника Асгарда и целую процессию теней, направляющуюся прямо к ней. Золотой луч стягивался в нитку, истончался, и одновременно Валькирия ощущала, что путь все удлиняется и удлиняется. Из сгустившихся в развилках исполинского ствола теней выползали серые облака, скрывая фигурки готовых освободиться асов.
«Что, опять?»
— не сдержалась Валькирия, вновь завидев впереди резные столбы очередных врат без створок. Но на сей раз возле них не стояла стража. А золотая нить, ярко блистающая среди серого предгрозового сумрака, вела куда-то вверх, совсем не к асам, но к чему-то совершенно невообразимому. И врата, и бородатые стражники, и их цветастые одежды, расшитые золотом, и посохи с рубинами — все было лишь символами, манифестациями чего-то истинно сокровенного, непостижимого разумом Валькирии. Валькирии, хоть и бессмертной, но по сути простой воительницы, ну или в исключительных обстоятельствах самозванной водительницы мертвых. Престол. Нечто, названное стражами престолом. Валькирия постаралась дотянуться до него, представить его во всем блеске славы и силы, словно ожидая, что это поможет, откроет дорогу ее старшей родне, даст им выбраться из царства теней не просто бессильными призраками. Но все, что приходило на ум дочери Одина, золотой блеск Волгаллы, ее пиршественный зал, высокий трон отца богов — все не то, не то, слишком просто, слишком земное, слишком обычное. В нем не крылось никакой тайны, просто яркое и разукрашенное. Престол же, скрытый загадочными облаками, которые, конечно, облаками вовсе не были, являл собой нечто совершенно неописуемое, и даже не поддающееся объяснению. Альвийский меч дрожал в руке Валькирии, рвался в бой, но ему тут нечего было рубить или рассекать. В спину Райне дул теплый морской ветер, словно на короткой носовой палубе дракона, огибающего ясным весенним днем мыс Ставнес в восточном Хьорварде. Отец Ястир и брат Фенрир продолжали сражаться, щедро делясь с ней силой. Что ж, может, тайны Высокого Престола и не для нее, но к асам она прорвется. И порукой тому Альвийский меч.
Интерлюдия 1. Лагерь небольшого войска Хедина, познавшего тьму, замер в ожидании. В высоком шатре самого познавшего горели свечи, углы тонули во мраке. В три круга расставлены кристаллы самых причудливых цветов и форм. Хедин и Сигрлин застыли, не отрывая взглядов от небольшого розоватого камня, где поочередно возникали лица то гнома Друнгара, то эльфа Рирдаина.
«Прорываемся дальше, Аэтерос!»
«Замечен бог Один!»
«Сокол выпущен, учитель! Все идет по плану!»
Хедин молча и отрывисто кивал. Лицо его рассекли мрачные и глубокие морщины, в них залегла темнота. «Хрофт уходит все дальше, Си!»
«И дальние, так и вьются вокруг!»
Он до сих пор их не призвал и не признал.
«Вопрос времени», — отмахнулась чародейка. «Скоро сделает и то, и другое». «Что станем делать тогда, мой Хедин? Промолчим? Отсидимся? Ограничимся твоими подмастерьями? Простим?»
Хедин смотрел на разгневанную волшебницу. Уголки его губ чуть заметно подрагивали.
«Ты боишься? Опять?»
«Да, опять!»
— с вызовом бросила Сигрлин.
«Говорила тебе столько раз и повторю снова. Его нужно остановить. Во что бы то ни стало.
Почему он не пришел к тебе, прежде чем ввязываться во все это? Почему не спросил совета? Ему нечем было заняться? Спали меня, я мертв, как говорится. У нас в упорядоченном непочатый край работы. Правда, не столь героической, да и не столь безумной.